Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем встречи с членом Координационного совета православных молодежных объединений города Екатеринбурга Игорем Хмарой. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Мы продолжаем с вами говорить о православном молодежном движении и посвящаем нашу встречу ближайшим мероприятиям молодежных клубов, общеепархиальных мероприятий, молодежных клубов и Екатеринбургской метрополии. Итак, Впереди у нас
близится конференция православных молодежных объединений, но также я надеюсь, что мы сегодня еще немножко поговорим о слете православной молодежи, ну и о фестивале православной молодежи, который состоится в феврале. Куда уж без разговора о таких важных, значимых событиях в жизни православного молодежного Екатеринбурга.
Итак, ближайшие мероприятия. 23 декабря в Духовно-просветительском центре метрополии пройдет конференция.
Да, конференция православных молодежных объединений пройдет она, начнется она в 3 часа дня. Почетным гостем данной конференции будет митрополит Екатеринбургский, Верхотурский, Кирилл. Но помимо него мы надеемся там увидеть наших соратников, друзей из других епархий, таких как, естественно, Нижне-Тагильская, там, Каменская, Лапаевская, но и Челябинская, Пермская и так далее. Наверное, сразу стоит сказать о специфике и вообще, зачем мы собираемся на этой конференции, что там будет озвучено, о чем пойдет речь. В рамках данной конференции мы будем говорить об устроении православной молодежной жизни пока что только в городе Екатеринбурге. Может возникнуть вопрос, собственно говоря, что здесь устраивать, раз появились наши передачи на радио, то это один из признаков того, что все-таки какая-то жизнь теплится. Но тем не менее, есть такая проблема, что молодежные клубы города живут некой такой обособленной жизнью, и есть потребность делать некие общие дела. И вот на этой конференции мы будем обговаривать правила работы, как мы будем делать эти общие дела, какие общие дела мы будем делать и каким образом.
Угу. А кто приглашен на конференцию?
Приглашен на конференцию, ну вообще мы приглашаем, конечно, всех православных молодых людей города Екатеринбурга, но помимо всего прочего, почетными гостями, уже повторюсь, будет митрополит, будут представители молодежных отделов вышеназванных епархий, но и также руководители молодежных клубов нашего города, руководители волонтерских организаций нашего города, таких как Общество Милосердия при Пантелеймоновском храме, Общество Милосердия, Сестер Милосердия при Вознесенском храме, ну и так далее. То есть это будет такой массовый форум, и надеюсь, что каждая мысль участника будет услышана и, в общем-то, сможет поспособствовать общему благу.
А что вы ждете по итогам вот этого мероприятия? Что планируется?
По итогам, первое. Во-первых, конечно, бы хотелось познакомиться со всеми, да, православными, со всей православной молодежью нашего города, потому что, к сожалению, к несчастью, для Координационного совета и, в принципе, наверное, для православия на Урале, мы живем вот такой разрозненной жизнью, и зачастую мы не знаем о делах друг друга. Вот хотелось бы увидеть в лицо друг друга, перекинуться не только парой фраз, но и какими-то отдельными предложениями. Но, помимо всего прочего, как я уже сказал, да, вот как мне видится, как члену Координационного совета, что это будет после этой конференции активно действующая структура, да, информационное поле, в рамках которых различные молодежные объединения могут обмениваться информацией и приглашать друг друга к своим мероприятиям.
То есть взаимодействие между клубами.
Да, взаимодействие между клубами. В дальнейшем вот это информационное поле может втягивать в свою орбиту, скажем так, и светские организации, и, в общем-то, другие церковные организации.
А что слышно о наличии молодежных православных клубов в других городах нашей метрополии, области?
Вот хочу поделиться очень положительным опытом. Дело в том, что в прошлом году у нас в епархии, в метрополии прошел слет православной молодежи в городе Ревде. Этому слету была посвящена, насколько я помню, передача на радио. И на этом слете в метрополии мы увидели людей из других городов нашей малой родины, таких как Нижний Тагил, Полевской и так далее. Это были действительно люди со взором горящим, да, но не бледные. И у них есть тот же потенциал, что есть у нас, но они, к сожалению, отдалены от нас с таким вот расстоянием. Естественно, следующим шагом, то есть сейчас мы выстраиваем вот такое православное молодежное движение города Екатеринбурга, то есть некое общее информационное пространство Екатеринбурга, но мы не забываем и о наших братьях в метрополии, и уже работа с ними, сотрудничество с ними пойдет во втором полугодии, то есть после Нового года, я имею в виду втором полугодии учебного года, и надеюсь их увидеть на слете православной молодежи, который состоится весной.
Итак, какие еще мероприятия нас ждут в конце этого календарного уходящего 2012 года?
Ну, в конце этого календарного года я бы хотел, конечно, всех пригласить на праздник Семёна Верхотурского, который состоится в Верхотуре. Там будет такой представлено молодежное сообщество нашего города. Возможно, даже будет проведена игра «Познай истина». Вот, поэтому следите за событиями на официальной страничке нашего православно-молодежного движения ВКонтакте, либо на сайте молодежного отдела, там вся эта информация будет.
То есть 31 декабря там и пройдут эти торжества.
Да. Ну вот мы затронули тему конференции, но хочется сказать, что эта конференция лишь первый шаг для дальнейших совместных дел, как я сказал. И таким традиционным совместным делом это будет фестиваль православной молодежи. Этот фестиваль посвящен Дню православной молодежи, который празднуется в Сретене Господне, и обычно он длится недели две. И там различные абсолютно мероприятия, и фотовыставки проходят, и балы, и многое-многое другое. И надеюсь, что это будет вот этот фестиваль православной молодежи, который пройдет вслед за конференцией, он покажет первые плоды нашего совместного сотрудничества уже в новом формате, который мы попытаемся выстроить вот 23 декабря в Духовно-просветительском центре епархии. Еще раз, кстати, всех приглашаю туда. Хочется сказать, что также чем обусловлено создание вот этого единого информационного пространства, а именно тем, что теперь каждый молодой человек, да и не только молодой человек, ведь молодость понятие растяжимое, сможет действительно представить свою идею к воплощению, скажем так. То есть ты видишь какой-то непорядок у себя в районе, скажем так, хочешь изменить ситуацию, хочешь, чтобы, допустим, в твоем районе появилась служба милосердия, обращайся в тот же Координационный совет православных молодежных объединений, обращайся в молодежный клуб твоего храма, и, в общем, совместными усилиями, общегородскими, ситуация может быть исправлена. То есть не надо оставаться в стороне. Христианин – это не тот человек, который может спокойно спать, когда во дворе там пинают беременную женщину, либо кого-то убивают.
Скажите, пожалуйста, вот слет, который намечен на весну, это будет продолжение тех мероприятий, которые мы сейчас уже немножко анонсировали, да?
Да, это будет еще более яркое продолжение, потому что, как вы понимаете, единство, оно вот такое в совместных делах, оно не может остановиться на чем-то таком маленьком. Ему нужно расти и расти, потому что любовь не может, скажем так, убывать, да? Ну, скажем так, либо оставаться безразличной долгое время к другим нашим собратьям, организациям. И именно поэтому слет православной молодежи, он планируется действительно весной, и на этом слете мы надеемся пригласить туда представителей из метрополии уже для серьезного разговора, диалога, чтобы с ними обсудить возможность создания православно-молодежного движения уже не только Екатеринбурга, но и Екатеринбургской метрополии, что очень важно, потому что на самом деле часто так происходит, что жизнь кипит в мегаполисах. Но согласитесь, мы не можем забывать о людях, о молодых людях в таких городах, как Алапаевск, в таких городах, как Верхотурье, в таких городах, как Нижний Тагил и так далее. И там нужно развивать вот это православное молодежное движение, вот это информационное пространство. Но как? Потому что зачастую не хватает опыта ведь, зачастую не хватает сил, но, как говорится в Священном Писании, друг друга тяготы носите, тем исполните закон Христов. Вот мы и хотим помочь нашим братьям в метрополии, и надеемся, что они помогут нам своим каким-то опытом, и на слете православной молодежи и должен осуществиться этот контакт. Но, понимаете, слет в сознании большинства наших, наверное, горожан, это такое событие романтическое, такое, нагруженное романтическим смыслом. И здесь мы, не, вот как организаторы слета, координационный совет, не будем обманывать представления наших друзей и действительно постараемся провести данное мероприятие на высоком уровне. Будут приглашены такие, будет попытка пригласить таких людей, как диакон Андрей Кураев, протоиерей Алексей Уминский, который занимается вопросами педагогики и вопросами, в общем-то, семейной жизни. Помимо всего прочего, будут активные такие спортивные игры проводиться и так далее. То есть это на самом деле будет такое культурное, социокультурное событие в жизни нашего города и нашей метрополии. К слову сказать, он пока планируется его проведение, вот этого слета, в городе Екатеринбурге.
Мне сейчас хочется перевести наш разговор в несколько иную плоскость. Вам, наверное, она близка и понятна. Дело в том, что современная российская действительность ставит перед нами такие вопросы, что сможет молодежь сделать в будущем для этой страны. Более того, какую роль молодежь сегодня играет в нашей политической, культурной и духовной жизни? Вот ваши представления о современном российском социуме, о тех возможностях граждан, не только молодых, которые реально, вот, ну, кто-то верит в выборы, кто-то не верит, кто-то считает, что мы уже обречены, и та форма политической системы и глобализм, в который мы интегрированы, это как бы дорога совершенно в определенном направлении. Кто-то, наоборот, питает иллюзии, на что-то надеется. Вот вы студент философского факультета, молодой человек, который обладает знаниями, некоторым инструментарием для понимания этих вопросов. Как видите молодежь в будущем России и православную молодежь именно?
Ну, это действительно очень интересный вопрос. Конечно, на него можно отвечать часами.
Если... У нас время есть, поэтому я думаю, что это будет интересно.
Ну да. Но если так, в общем-то, немножко я постараюсь поразмыслить, то есть я не готов сейчас дать какого-то такого универсального ответа на все времена.
Нет, но вы должны свою точку зрения, конечно, прежде всего выразить.
Да? Ну вот мне кажется, что, безусловно, человек, гражданин нашего Отечества, да, от его позиции, особенно от позиции молодого человека, очень многое зависит сейчас. Ведь, конечно, сейчас приходится слышать и читать в сети интернет такие высказывания о том, что, ну, все предрешено, скажем так, кто-то наверху за нас все решил, но, тем не менее, здесь уже как студент философского факультета хотелось бы напомнить мысли одного немецкого философа Гегеля. Вот у него очень интересное размышление есть о рабе и господине. Что вроде бы казалось, раб, такое вот у него положение, он во всем подчиняется господину, но в итоге оказывается, что потом господин идет на поводу у раба, потому что он уже не может жить без раба. И вот Гегель здесь очень прекрасно отразил ситуацию, которая связана, которая вообще показуема во многих сообществах. Даже если иногда внешне кажется, что человек, который находится внизу некой системы, да, который встроен вот в эту систему, но не наверху где-то, да, не наверху пирамидки, даже если кажется, что он не имеет никакого веса, на самом деле стоит учитывать, что от позиции конкретных людей, от позиции моей, от позиции вашей, от позиции наших дорогих радиослушателей очень многое зависит в нашем обществе. То есть, несмотря на то, что мы не занимаем важных политических постов, несмотря на то, что мы не являемся владельцами крупных каких-то экономических...
транснациональных компаний.
Да, тем не менее, вот в совокупности вот эта позиция, она меняет мир вокруг нас.
И даже несмотря на то, что мы в меньшинстве, да?
Да, несмотря на то, что даже мы в меньшинстве. Но ведь подумайте сами. Возьмем, допустим, православную молодежь, да? Ведь от того, как мы заявляем нашу позицию, от того, как мы живем, да, ведь сказано же еще в Евангелии, не может город укрыться, стоящий посреди горы. И вот здесь хотелось бы привести, ну, от того, как мы живем, действительно зависит ситуация вокруг нас. Вот хотелось бы привести пример из книги, знаменитой книги архимандрита Тихона «Не святые святые». Он там говорит о Пскове. Говорит о Пскове и о том, что многие люди до того, как там поселили вот, бывших заключенных, были верующими вот в этом Пскове. И город, он был совершенно иным. Город был действительно тихим, город, в котором фактически не было, не совершались преступления. Но ведь, понимаете, надо иметь смелость, чтобы выражать вот эту позицию. Надо иметь вот эту смелость и четко заявлять, и идентифицировать себя. Да, мы христиане, да, мы молодые христиане, и от нас многое зависит на самом деле. Ведь, понимаете, да, фраза, что старикам у нас почет, а молодым у нас дорога, она до сих пор актуальна. От выбора молодежи зависит очень много в нашем обществе.
Да, ну вот что выбирает поколение Next? Вот в чем проблема.
Тут очень интересный вопрос, потому что вот я сейчас хочу сказать, что, конечно, очень многие молодые люди пришли в храм, пришли в церковь. Они делают для себя выбор действительно вот этих православных традиционных ценностей. Но многие не значит все, и многие не значит даже большинство. Потому что наше общество сейчас очень плюралистично, нужно выразиться так. И дети с измальства приучаются принимать различные точки зрения. И это является очень хорошей, благодатной почвой для вот такой индифферентности. Не то, не сё, как говорил товарищ Сталин, не то, не сё. Ни рыба, ни мясо, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот какая-то такая духовная расхлябанность, отсутствие стержня. Вот это, к сожалению, сейчас присуще современным молодым людям. И это связано именно даже с тем, что у нас как-то вот перестали формировать отчасти вот это действительно стойкие убеждения, да, через призму которых уже можно оценивать все окружающиеся тебя события. Как правило, у нас формирование человека происходит как? Вот навалили гору информации, а ты сам там копайся, разбирайся.
Да.
И получается, что позиция человека, она абсолютно разнообразна. Он, с одной стороны, может верить в каких-то, ну, такой пример, да, он может верить в каких-то инопланетян, с одной стороны, но с другой стороны признавать существование Бога. Вот у него как мозаичная такая картина. И вот для молодых людей, да, конечно, свойственна вот терпимость, стержня нет для большинства.
Так все-таки каковы шансы? Мы действительно видим, вот разделяя властвует, это очень древняя формула, да, и отсутствие единства и связи поколений, когда последующие поколения воспитываются в тех же ценностях, то и предыдущие, вот мы видим, что это разрушено. Либеральная революция 90-х годов обратила нашу молодежь к совершенно другой цивилизационной и ценностной парадигме. И в этой парадигме уже выросло поколение Next, которое смотрит на своих родителей, бабушек, предков, как на нечто совковое, отжившее, устаревшее. И чем это все закончится? Как возвращать сердца детей отцам их?
Но очень трудный вопрос. Вы знаете, вот эта ситуация очень, ну, не нова для России. Если мы посмотрим на 18-19 век, мы же заметим те же самые тенденции. Просто в чем трудность?
Нет, поясните, пожалуйста, что значит 18-19 век?
Я поясню. Ведь, понимаете, помните вот знаменитое произведение «Отцы и дети»?
Помню.
Да? В чем ведь пафос, где вот этот коренной разлом, который проходит между отцами и детьми, вот, и который так ярко отобразился в 18-м, а тем более в 19 веке. Как происходил процесс воспитания? Когда родители гуляли непонятно где, ну, дворяне, да? А дети, воспитание детей поручалось, по сути, гувернёрам, да? Французикам всяким.
Но процент дворянства в России.
Да, но здесь просто хотелось сказать, что...
3-4%.
Ну да.
Все остальные жили нормальной жизнью.
Да.
И, там, кстати, там... у дворян тоже многое сохранилось, да?
Но просто стоит учитывать, что вот мы можем оттуда почерпнуть пример, что когда дети воспитываются не родителями, когда дети либо предоставлены самим себе, либо когда дети предоставлены, ну вот... какому-то чуждому абсолютно воспитателю, да, такие как французские гувернеры, то они перестают понимать своих родителей.
Да.
То же самое произошло в Советском Союзе, ведь очень часто я и от своих родственников слышал, что, ну, вот от дедушки с бабушкой тоже, что вот они так работали, что им просто некогда было вот действительно заниматься детьми. Дети, по сути, были предоставлены самим себе.
Нет. Дети были предоставлены государству за железным занавесом, которое сохраняло традиционную культуру, нравственные ценности, идеологию. И если кто-то не занимался своими детьми, знали, что есть школа, есть институт, есть цехком, совком и так далее. И ведь, понимаете, и соседи в то время, и просто чужой человек мимо хулигана никогда бы не прошел. Он знал, что не бывает чужих детей. Этот ребенок будет потенциально опасным для социума, если мы сейчас его упускаем.
Здесь
с нигилизмом базаровским, с отцами и детьми, все закончилось революцией.
Да, вот.
Чем закончится сейчас?
Вот трудный вопрос.
Здесь трудный, очень, да. Очень, вот, но надо поразмышлять.
Очень многое зависит от нас, да? От нас, в смысле, от православных христиан, от православной молодежи. И вот мы пытаемся выстроить какую-то деятельность, вот Координационный совет и так далее, чтобы привлечь к ценностям православной культуры не только людей, которые и так находятся в рамках этой культуры, то есть тех, кто уже нашел свою дорогу к храму, но и тех людей, которые еще, может быть, только ищут, потому что, вот, вы знаете, я учаюсь на философском факультете, я вижу, что очень многие люди действительно сочувственно относятся к церкви, но пока не могут сделать вот тот шаг, чтобы сделать тот шаг, чтобы ценности церкви стали их ценностями. То есть они, да, признают там какую-то определенную роль.
Ну, понимаете, вы находитесь в среде таких людей, которых по устроению своего бессознательного, они интеллектуалы, они настроены на духовные вопросы. Они через погружение в свой предмет всегда задавали себе вопросом, что есть Бог, Абсолют, да, вечное благо, добро. Понимаете, нет философа, который бы обошел эти самые главные вопросы стороной. И поэтому, как ни крутись, это люди, которые погружены через профессию в сферу вот этих мировоззренческих размышлений. Да, но остальные это люди ведь...
Мне кажется, что с остальными людьми там возникает проблема, потому что сейчас наш мир стал как раз-таки, ну, прививает не только вот эту индифферентность, но и циничность этим людям.
И безнравственность, и циничность, да, и алчность.
Пробиться сквозь вот эту корку циничности очень трудно. Очень трудно, потому что, понимаете, ну... Это вот классический пример, потому что, что бы церковь ни делала, очень часто, ну, ничего не помогает. То есть, с одной стороны, слово увещевание, да, которое идет от наших иерархов, нормальное такое слово, да, то есть, милостивое, полное милости слово, над ним смеются.
Нет, что ты нас учишь, как жить?
Да.
Что значит смеешься?
Да.
Просто возмущаются, а кто ты такой?
Начинаешь эпатировать так, как отец Всеволод, над ним тем более смеются, да. Это вот прям вспоминаются слова... Евангелие, что вот, скажем так, Священное Писание, что вот Иоанн Креститель ел там мед
Иокриды,
да, да. И вот был, ну, непопулярен. Ну, как непопулярен? То есть не пришелся по вкусу власти, да? Пришел Иисус Христос, там...
Ест и пьет с грешниками.
Да, да, и тоже...
Говорят, что в нем бес.
Да.
Да, то есть каким бы ты ни был, да, все равно да. Не угодишь, когда у тебя своя правда.
Мне кажется, что все равно любой человек ищет вот какие-то вот эти ориентиры, и наша задача просто свидетельствовать о нашей вере, свидетельствовать делами, свидетельствовать словом, и таким образом, может быть, люди действительно задумаются над своей жизнью и в ходе этих размышлений придут к православию. Но, опять же, мы не должны бояться и стесняться свидетельствовать о этой вере. И не надо уходить в сторонку. Вот в этом парадоксальность, потому что очень часто у нас почему-то свидетельство о вере либо вообще от него отказываются. Говорят, ну нет, это не для нас. Либо делают это так, что лучше бы уж не делали. Вот, опять же, по примеру университета, вот я знаю человека, который действительно там горит вот этой идеей миссионерства, он посещает там различные христианские конфессии, но когда у него все разговоры заходят только на тему христианства, если шуточки только на тему христианства, когда он, допустим, шутит, не лезь, это моя епархия, но, понимаете, может быть, в среде православных молодых людей это было бы и смешно, но в среде журналистов или там в среде историков светских, я сомневаюсь, что это будет смешно, и это вызовет лишнее понимание и отторжение.
А шутка-то какая, не двигайтесь здесь в моей епархии, или как вы сказали?
Да, не лезь не в свою епархию, там, не лезь, это не твоя епархия, там, ну что вот как бы, моя, скажем так, территория, я здесь действую, все.
Ну или моя сфера обязанностей, за которую я отвечаю, да?
Да. Ну. Да, понятно, откуда взялась эта шутка, но, понимаете, надо осознавать, что говорить и когда говорить, потому что сейчас, обращаясь к светской аудитории, мы не можем ссылаться очень просто на авторитет Библии. В этом тоже парадокс, потому что нам так привычно сказать «святые отцы Рикоша», или там «Григорий Богослов сказал», там «Василий Великий сказал», или в Библии написано так. Но когда ты говоришь это светскому человеку, ты пойми, что для него это пустые слова. Пока, то есть пока это пустые слова. Вот если там скажешь, там «Сартр» сказал и так далее. Может быть, конечно, для некоторых тоже пустые слова, но для интеллектуалов это уже что-то значит.
Нет, ну... Конечно, для интеллектуалов, студентов, преподавателей, какой-нибудь философ, ну, все-таки, наверное, некорректно сравнивать их с авторитетом Библии, конечно, для культуры, потому что в целом, я думаю, люди понимают, что и в России, и вообще в Европе, христианской, европейской культуре Библия – это тот фундамент, на котором…
Ну, понимаете, вот, допустим, сейчас где происходит соприкосновение общества и церкви? На разломе каких вопросов? На разломе вопросов нравственности. Когда мы пытаемся аргументировать нашу позицию Библии, выступая в открытом пространстве, к нам могут, конечно, уважительно отнестись, как православным христианам сказать. Ну да, но это не будет убедительно.
Ну, дело в том, что есть в философии такое понятие, как этицизм. Ведь даже и философы, нерелигиозные, они признавали, что существует нравственный закон, совесть, по этим законам живет общежитие.
Да, конечно.
Да, и
тут просто
вопрос... раздави гадину, но нравственность и мораль-то она должна быть.
Конечно.
И для того, чтобы эту нравственность, мораль воспитывать, церковь должна существовать и должна быть помощницей. Вот даже видите, на какие компромиссы шли, да, известный философ. Поэтому я думаю, что это тоже солидный аргумент. Если уж философ знаменитый к такому выводу пришел, наверное, надо прислушиваться. Коли церковь – это такой социальный институт, который действительно отвечает за нравственную функцию, транслирует ее и сохраняет.
Я с вами согласен, но видите, здесь просто очень интересный момент, потому что очень часто в общественных дискуссиях вот именно нужно говорить на языке той аудитории, с которой мы разговариваем.
Да, конечно.
И не всегда для этой аудитории язык Библии, он аргумент, ну, как бы имеет вес, и поэтому вот современный православный молодой человек, тем более, который живет в таком довольно агрессивном христианском пространстве, он должен быть готов...
Говорить языком психологии, права, родительских отношений и так далее. То есть просто объяснить на пальцах те вещи, которые философы понимают, которые в Библии 10 раз описаны и прожиты тысячами поколений, а человеку надо заново объяснять.
Ведь это же известно, что зачастую человек проходит весь путь развития.
Да, и стадии воспитания нельзя миновать, прежде всего, самому себе.
Конечно.
Что-то уяснить. Просто ведь раньше традиция, в том числе и воспитательная, вот передача ценностей из поколения в поколение, она передавалась бессознательно. Просто человеку внушали, что ты должен слушать старших. И это аксиома, правило, которое не требует доказательств. И все.
Ну да.
Да. Теперь нет. Теперь мы подвергаем сомнению все и вся. Мораль у нас релятивистская. К родителям можно относиться потребительски и предательски. У нас есть ювенальная юстиция, у нас есть мораль прав, а все остальное можно... То есть это ведь и есть механизмы, в общем-то, антихриста, механизмы разрушения семьи, общества, которое устроено по типу семьи, патерналистические, если, да, вот у нас сейчас общество не патерналистическое.
Ну да.
Да? И вот эти механизмы, они, наверное, тоже нуждаются в том, чтобы их вскрывали и показывали, как разрушается общество через семью, да, через... расцерковление, через клевету, информационную войну на церковь, как на институт, который транслирует нравственные понятия в обществе, их сохраняет. Вот, тогда, наверное, станет ясно. Но то, что действительно основной контингент наших молодых людей, которые воспитаны на Анфисе Чеховой, Ксении Собчак, Ксении Бородиной, которые воспитаны на Comedy Club, и, кстати, не только молодые, это же ведь люди среднего возраста, они просто фонареют, фанатеют, я даже не знаю, как... Ведь вот чем пространство, и от этого удовольствия они не хотят отвыкать, как от жвачки. Вот что с этим делать? Прямой вопрос студенту философского факультета. Нужен ли железный занавес?
Ну, мне кажется, тут не добьешься ничем, потому что в корне лежит все... все то же, вот та же человеческая червоточинка, но мы закроем железный занавес, да, все это запретим. Воспитывать нужно человека, воспитывать.
Каким образом?
Мне кажется, что здесь немаловажную роль должна играть именно, во-первых, школа, да, и семья.
Угу.
Семья и школа. Они должны именно прививать вот эти традиционные ценности и учить человека выбирать между добром и злом.
Да, но мы находимся в глобальном мире и глобальном пространстве. Куда ребенок денется от интернета и телевизора с Comedy Club и Мишей Галустяном?
В том-то и дело, смотрите, если мы научим ребенка выбирать между добром и злом, то есть делать, по сути, его личностью,
угу,
да,
угу,
то нам не надо прятать будет его от Comedy Club и так далее. Потому что, ведь понимаете, часто... Когда ребенка начинают учить нравственности, да, вот именно так воспитывать, говорят, не матерись, не кури. Что делает ребенок? Ага, идет.
Нет, вы говорите о другом. Вы говорите о том, что запретный плод сладок.
Запретный.
А как ребенка, ребенок воспитывается средой? Безопасной, бережной, нравственной.
Угу.
Да, ведь мы с вами не будем маленького ребенка, который у нас растет в семье, помещать в среду злых, безнравственных людей,
конечно,
чтобы он не научился.
А здесь...
Мы его ограждаем. Есть средовой подход. Да? У нас государство, самая главная проблема, это жесточайшее отношение к детству и молодому поколению. Президент бывший Медведев признал, что детям в мегаполисах жить нельзя. Они нравственно облучаются и деградируют. Взрослые их до такого состояния довели. Они сами смотрят, и дитё рядом. Вот... Им прикольно, и ты прикалывайся. Вот как эту проблему решить?
Хорошо. Здесь я приведу, наверное, два момента. Когда я говорю о школе и семье, важно понимать, что если мы хотим действительно воспитать ребенка, то надо воспитывать его прежде всего своим примером. То есть не хочешь, чтобы у тебя ребенок смотрел Comedy Club, хочешь, чтобы он умел выбирать между добром и злом, поступай так же сам. И второй момент. Вы говорите, он все равно с этим встретится, да. А здесь я бы хотел напомнить высказывание одного из иерархов нашей церкви, митрополита Никодима Ротова. Как-то его спросили, владыка, вот как пройти по жизни достойно, как, в общем-то, не упасть, тем более монаху, да? Он сказал очень правильную вещь, он сказал, что сделай так, чтобы у тебя не было свободного времени, и пройдешь по жизни достойно. Вот когда мы говорим о воспитании ребенка, действительно, надо исключить вот этот избыток свободного времени у детей, и мы видим вот на примерах ярких, на примерах успешных людей, что их детство так и проходило. На примерах достойных людей, да? Вот именно вот в этом постоянном обучении, в постоянном формировании, да? То есть, когда они не имели свободного времени. Вот я сам по себе даже могу сказать. Вот слава Богу, Господь меня через мое занятие спортивными бальными танцами сохранил, скажем так, от каких-то больших пороков, потому что в то время, когда мне надо было идти на тренировку, в мой клуб и заниматься, там, изучать вальс и так далее, мои одноклассники, которым нечего было делать после школы, они шли на квартиру и пили в таких объемах, что в восьмом классе. И пили в таких объемах, что даже взрослым некоторым страшно кажется.
Так, а почему не пили? Так кто-то ведь их на это сориентировал. Вот если мы возьмем советское время, то были молодежные организации, были спортивные организации, за досугом молодежи следили. Опять среда. Опять среда, опять занимались, понимали, что если упустить, если праздность, угу, ничего хорошего не получится.
Вот, праздность, да.
А сегодня у нас праздность, не дай себе засохнуть, оттянись со вкусом, разгони, угу, реальность.
Но да, секция-то есть?
А?
Секция-то есть? Устремленные люди есть?
А сколько людей смогут оплатить это,
ну,
дело?
Вот здесь...
Вот если раньше к тебе приходили в школу и говорили, пошли заниматься, угу, бесплатно,
да,
то сегодня сколько это стоит, так...
Да.
То есть вот как эту проблему решать?
Ну, к слову сказать, что, слава богу, у нас президент задумался над этой проблемой, недавно
наступал. Нет, у нас президент уже 20 лет задумался, а ВОЗ и ныне там.
Ну да.
Понимаете, поэтому тут в том-то и дело, что я думаю, что все понимают, что вот такие гигантские суммы, которые выкачаны из нашей страны за последние 20 лет, которые уже триллиарды, я не знаю, принесли экономикам других стран, вот, это против нас направлено. И вот тот демографический кризис, который, вот это вот дела наших президентов за последние 15-20 лет.
Ну, к слову сказать, вот по последним данным, насколько я слышал, все-таки мы сейчас у нас прирост населения в стране.
Ну, прирост, понятно, что власть показывает цифры, которые бы показывали положительную динамику. Мы видим, что для одной части, шестой части суши, этот прирост ничтожен. Угу. И это не прирост.
Ну да.
Почему? Потому что вот патриарх ездил на Дальний Восток, с чего он начал? Нужно воспитывать китайцев в нашей культуре. Это очень показательно. Когда иерарх церкви говорит о том, что все, один этнос замещает другой, и мы с этим ничего не можем поделать, вот тут, наверное, надо задуматься.
Да. Ну, что касается, вы говорите, да, действительно, нужно платить деньги, но вот я хочу сказать, что а для чего существует и православное молодежное движение в том числе? Нас-то деньги платить не надо, и вот все эти мероприятия, они как бы действительно организованы в том числе, чтобы занять досуг молодежи. Что касается детского возраста, да, здесь, опять же, все-таки, я думаю, найти можно выход и в церкви, потому что вот, как вы слышали, наверное, храм Пантелеимона, вот у них действует огромное количество кружков, секций различных при храме, да. Раз уж государство этим не занимается, то нужно заниматься, ну, церкви приходится
просто этим
заниматься.
Ну, я согласен, то есть церковь как традиционный институт, который не может предать.
Да.
Да, он верен ценностям, и наши иерархии, православные верующие люди не за страх, а за совесть верят в Бога и будут ему подчиняться. Это правитель может продаться мировой олигархии, ЦРУ, да, и так далее. Мы просто по определению будем выполнять те функции, брать на себя, от которых отказалось социально ориентированное советское государство. И в этом действительно наш крест, и другого пути у нас нет.
Тут я, кстати, для себя очень четкую разницу понял между вот отношением все-таки государственной власти и отношением церкви, посмотрев два фильма, которые шли в одном жанре. Это «Жизнь в служении» патриарха Кирилла. Сейчас опустим, конечно, что все равно это, так как это фильм к 65-летию, то там только положительные моменты были. И по центральному, по-моему, телевидению передача такая шла речь, то есть целый час был посвящен Владимиру Путину и одному дню из его жизни. Так вот, представьте себе, что когда патриарх весь в делах, там, заботах, в 12 часов сидит в своей резиденции и принимает различных людей, Владимир Владимирович у нас приступает только к плотному завтраку.
Ну, это, наверное, не так все-таки, или нарочно показано, потому что и график работы президента чрезвычайно
плотный.
С другой
стороны, у него ночной, да, график работы, то есть это как бы несколько оправдывает.
Но наш президент работает как Сталин по ночам?
Да.
Да? Ну, наверное, это не очень хорошо и не очень правильно.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, наша встреча подходит к концу. Сегодня мы говорили о православной молодежи, о тех мероприятиях, которые в ближайшее время пройдут в Екатеринбургской метрополии с православными молодежными клубами, ну, а затем говорили о том, какие шансы имеет наша молодежь в исправлении той ситуации, в которой находится наше общество, и все-таки общая тональность нашей встречи оптимистичной. Я при всех своих каверзных вопросах тоже думаю, что просто по духовным законам, пока есть христиане на земле, силам зла будет очень трудно захватить своими энергиями всех. И пока мы существуем, мы молимся, мы помогаем друг другу, мы сохраняем христианское мировоззрение при всех своих грехах, пороках и немощах, пока мы веруем и встаем, когда мы пали, все-таки силам зла будет трудно обратить мир к Антихристу, вот к той точке невозврата, из которой уже действительно вернуться будет очень и очень сложно.
И хотелось бы только добавить, что пусть же божественная благодать, всегда немощная, врачующая, скудевающая, восполняющая, поможет нам не бояться свидетельствовать о своей вере.
Ну, и на Бога будем надеяться, и сами не плашать.
Конечно.
Потому что никогда под лежачий камень вода не течет, а если течет, то его обтекает. Так вот,
да.
На этом мы заканчиваем нашу встречу с членом Координационного совета православных молодежных объединений Уральской столицы Игорем Хмарой. До новых встреч. Благодарю вас. До свидания.
До свидания.